Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. На «Светлом радио» наш специальный проект в рамках программы «Светлый вечер». Мы, напомню, в этот день всегда выходим в эфир вместе с Ксении Толоконниковой, директором музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди».
Добрый вечер.
Добрый вечер, да. И у нас сегодня в гостях Петр Чистяков, кандидат исторических наук, сотрудник Центра изучения религий РГГУ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы продолжаем разговор, так счастливо, мне кажется, и интересно начатый в один из прошлых наших разов о народном православии, народной религиозности в Советском Союзе. И сегодня мы хотим поговорить о почитании местных святынь, уже более конкретно, чем мы эту тему затрагивали в прошлый раз. Ну, для начала, мне кажется, имеет смысл вообще напомнить нашим слушателям о том, какова была ситуация со святынями в Советском Союзе после войны. Если я правильно помню, все древнейшие, практически все, кроме Фёдоровской иконы Божьей Матери, все иконы Божьей Матери, они были недоступны верующим для молитвенного поклонения, да, и практически все мощи были недоступны для молитвенного поклонения верующих.
А напомни, пожалуйста, тогда про Фёдоровскую икону, потому что не самая известная история. Я правильно понимаю, что речь идет о Фёдоровской иконе, которая в Ярославле была?
Фёдоровская икона Костромская.
Костромская.
И вот она единственная находилась все время находилась в храме, правда? Но тут, может быть, Петр меня поправит. Правда, некоторое время она находилась у обновленцев.
Я вот помню просто потому, что в московских храмах были, может быть, это все-таки такое московское местное почитание было, но вот в Николо-Кузнецком храме до сих пор есть Богородичная икона, которая считается чудотворной, которая приходит отовсюду, и она все советское время
провисела. Нет, конечно, почитаемые иконы оставались, и их было много. Я говорила сейчас о древнейших иконах, таких как Владимирская, там, Тихвинская. Вот. Ситуация с мощами. Насколько я помню, с 46 по 48 год были возвращены верующим, ну, может быть, эти мощи можно пересчитать по пальцам одной руки. Тихона Задонского, по-моему, Митрофана Воронежского, Анны Кашинской и Феодосия Черниговского. Может быть, что-то еще?
Да, совершенно верно. Вы правы. Древнейшие иконы в то время находились в музеях. Что касается мощей, действительно, некоторые мощи были в конце 40-х годов возвращены церкви, но значительно меньше, чем верующие об этом просили, например, благодаря документам Совета по делам Русской Православной Церкви, мы знаем, что вот в то же время, в конце 40-х годов, верующие просили вернуть мощи преподобного Серафима Саровского, но они возвращены не были.
И если я правильно помню, была такая даже инициатива Карпова сжечь все мощи, которые находились в хранилищах музейных, чтобы уже и вопроса никакого не возникало.
Да, это обсуждалось, но сделано это не было.
Это к вопросу о том, как к Карпову относится сейчас, как к некому хранителю православия.
Святой Георгий Карпов, да, такое к нему отношение в ряде случаев. Вот. Но вот таким образом, что иконы, мощи и традиционно пользующиеся народным почитанием святые места, да, источники, какие-то места, явления тех же самых чудотворных икон, которые, может быть, уже к тому месту исчезли, как или находились в эмиграции, как в случае с Курской коренной иконой или Табынской иконой.
Крестные
Божьей
ходы.
Матери, крестные ходы.
Тоже к каким-то святыням, памятным местам.
Да, конечно. И вот какова была, мы сегодня постараемся рассмотреть, какова была ситуация вокруг вот этих вот святынь, вокруг этих объектов, начиная с послевоенного времени.
Архивные документы свидетельствуют, что во время Великой Отечественной войны в середине 40-х годов достаточно массово, практически по всей России, стихийно возобновились паломничество к разным святым местам. Прежде всего, это действительно были источники, причем источники почитались, поскольку они были связаны с той или иной чудотворной иконой. Но, как правило, вот к этому времени, к середине 40-х годов, на том месте оставался только источник, потому что, соответственно, церковь или монастырь закрыты, по крайней мере, или даже разрушены, икона либо исчезла, либо куда-то перенесена и недоступна, но остается источник, и к нему верующие начинают приходить, причем действительно мы знаем, что эти традиционные паломничества действительно традиционные, потому что люди приходили в дни празднования этим конкретным святыням, возобновились они во время войны, и мы можем предположить, что, с одной стороны, это было связано с непростой военной ситуацией, в которой действительно всегда происходит всплеск религиозности. С другой стороны, когда мы читаем в отчетах разных уполномоченных, что вот это паломничество возобновилось в 1944 году, возникает мысль, что, может быть,
в связи с понятными событиями,
да, вот после встречи Сталина с митрополитами, ну, потому что мы знаем, опять же, по документам, что у многих верующих была настоящая эйфория, было ощущение, что теперь стало можно верить в Бога, что теперь уже нет и не будет никаких ограничений, и, соответственно, если раньше они боялись отправиться пешком, скажем, к источнику, да, в Курской коренной пустыне, то теперь они стали это делать.
Очень интересно. Я вот читала некоторые письма верующих уполномоченным Совета по делам религии 45-46 годов, письма с требованием открыть храм, и это именно требование. Они требуют открыть храм, а иначе мы отказываемся выходить на полях. На поля. То есть, например, в 40-м году такая ситуация была просто невозможна.
И в 30-м годы тем более.
Люди действительно, вот Петр прав, было какое-то краткое время такой вот эйфории, да, предчувствия церковного возрождения.
Да, стали требовать, стали, я довольно много видел таких документов, ссылаться на только что закончившуюся войну, на то, что вот мы участники войны, мы победили, мы очень
или
много
мы вдовы
для фронта,
или матери вдовы, тех,
да, и мы
кто погиб.
Имеем,
да,
на это право, мы заслуживаем этого.
А это действительно примета 40-х, конца 40-х, начала 50-х годов. Многие же спорят про это время, насколько искренним был, ну, даже не о повороте власти, наверное, к церкви, а насколько масштабными были действительно перемены в религиозной жизни в Советском Союзе в 40-е и 50-е годы до смерти Сталина, ну, даже не до смерти, до 51-го года, наверное, когда снова все начало разворачиваться и закрываться храмы. Насколько мы можем судить о масштабах происходящего?
Ну, я бы сказал, что сворачиваться это стало даже раньше.
Раньше, да.
В 49-м где-то, может быть.
Я бы сказал, что еще раньше, что году в 47-м, в 48-м уже все это свернулось. Ну, с одной стороны,
Советского Союза.
С одной стороны, это было все-таки очень заметное событие, и мы видим, что с одной стороны верующие очень радовались, с другой стороны люди неверующие недоумевали в московском партийном архиве, сейчас это часть Центрального государственного архива Москвы, есть замечательные документы, это вопросы, которые разные партийные лекторы, агитаторы задавали своему начальству. Вот как объяснить людям, почему теперь государство поддерживает религию? Особенно много таких вопросов задавалось после 1945 года, вот после поместного собора. И в этих вопросах мы видим какую-то и растерянность, и возмущение. Люди не могут понять вообще, что происходит, почему вот только что у нас был лозунг «Религия – опиум для народа».
И все теперь... было понятно.
И все было понятно, да. Mm-hmm. А теперь мы открываем газеты и читаем там сообщения о том, что в Москве, в церкви, в Сокольниках заседает поместный собор, и там выступают представители государственной власти, и государство совершенно очевидно это финансирует. Но вот люди спрашивали, а зачем мы все это делаем, что неужели мы теперь будем религию не преследовать, а поддерживать. Так что это действительно было заметно, но в то же время мы прекрасно знаем, что открыты были далеко не все церкви из числа тех, соответственно, которые просили открыть.
По-моему, с 1948 года процесс открытия церквей уже прекратился.
Да, он прекратился, причем, разумеется, прекратился де-факто, потому что по закону верующие имели возможность эти заявления подавать. И вот, скажем, в архиве Московского уполномоченного там лежат эти заявления за каждый год. Это больше 100, там 100-150 заявлений, и практически до 47-48 годов очень многие оставались без ответа, а после этого, соответственно, все абсолютно остались.
И вот тоже такая характерная черта. Именно в 48-м году, в конце лет 48-го года, Синод, несомненно, под давлением властей, запретил любые крестные ходы, кроме пасхальных, и любые богослужения за пределами храма.
Да, отдельная интересная история. Мы подробнее сейчас про это поговорим, но вот что касается открытия храма, я хотел сказать, храмов, единичные, конечно, это уже не сотни прошений удовлетворенных, но единичные, ну, может быть, на десятки счет шел, случаи открытия храма все равно имели место быть и в 40-е, ну, в смысле, в 50-е,
и в 50-е, и в 60-е годы.
Пример, да, это... пример с Суздалем, где Никольскую... Есть такая небольшая церковь в центре города, которая была закрыта. В 60-е годы провели реставрацию, и вдруг в ней возобновились богослужения. То есть каким-то образом с местным советом удалось договориться о начале богослужений. Такие случаи отмечаются достаточно массово, я знаю, в Ярославской области. Там скорее была даже другая история о том, что храмы официально не были закрыты, но вот эта политика о том, что если убирали или умирал священник, нового не назначали, и храм, он де-факто, вернее, де-юре на бумаге оставался действующим, де-факто был закрыт, но иногда архиереям удавалось туда на кого-нибудь назначить спустя, может быть, там 5, 7, 8, 10 лет. Священник приходил, зачастую уже на довольно разграбленное место, все зависело там от старост или старушек, которые за ним следили, за этим храмом. Но бывало так, что они сохраняли, и утварь сохраняли, иконы, и ключи от храма у них были, они там убирались. А бывали случаи, когда священник приходил просто на выжженное место. Но храм вроде как действующий.
А вот, кстати, интересно о сохранении храмовых икон. Да, чисты ли были случаи? Ведь вот в 90-е годы было сплошь и рядом. Открывается храм, и люди приносят туда иконы, которые их родители или там бабушки и дедушки из этого храма в свое время вынесли, когда храм закрывали, и эти иконы хранились у них дома. И известно, кстати, вот я часто читала об этом, что дома, где хранились такие иконы, они же не всегда хранились скрытно, где-то на чердаке или в подвале. Такие дома становились центрами, ну, так сказать, молитвенного притяжения. Верующих в эти дома приходили. Чисты ли были подобные ситуации?
Ну, такие случаи бывали, причем понятно, что одно дело, если это просто какие-то церковные иконы, другое дело, если это икона чтимая и известная. Ну, вот, например, кипрская икона Богоматери из подмосковного села Стромыни, ее очень часто называют Стромынская, это ее второе название по месту нахождения, вот она в 70-е, 80-е годы хранилась в доме у...
одной из прихожанок, да.
Да, у одной из прихожанок.
Там, видите, еще со Стромынским храмом интересная история. Он был закрыт в 30-е годы, но вскоре, в 40-е уже, по-моему, даже в годы войны еще его открыли вновь. И закрыли снова в 60-е. И очень рано открыли. То есть он был возвращен верующим в в 88-89 году. То есть у него вот эти периоды открытия-закрытия были относительно небольшими, и достаточно много прихожан из общин, которые успевали сформироваться там, они потом переходили в следующую общину, и довольно много утвари. Вот когда я, к сожалению, я очень часто бываю возле него, но ни разу не был внутри. Но когда смотришь фотографии внутри Страмынского храма сделанные, понимаешь, что вот ощущение полное, что он никогда не закрывался, все на месте.
Да, интерьер там сохранился замечательно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Петр Чистяков, кандидат исторических наук, сотрудник Центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета. Мы говорим про народное почитание святынь в советское время, в послевоенное время, чему, собственно, посвящен цикл наших программ, про церковь в годы от Второй мировой войны до распада Советского Союза, очень мало изученные период в церковной жизни. А что интересно, крестные ходы, про которые мы все пытаемся начать говорить, самый такой известный, самый почитаемый и посещаемый был Великорецкий крестный ход, который запрещали. В 30-е годы, кстати, на удивление, его не так запрещали, как в 50-е при Хрущеве, когда там вплоть до того, что это май или июнь, да, ведь?
Июнь.
Июнь. Июнь. А когда ходят в этот крестный ход, Кировская область, от по реке Великая, от до села Великорецкая, правильно, да?
Такой многокилометровый, да, крестный
ход.
И вот ход.
По маршруту этого крестного хода в 50-е годы, в годы хрущевских гонений, выставляли милицейские оцепления, чтобы люди не прошли, но, по свидетельству очевидцев, все равно ходили тайными лесными тропами.
Ну да, на всякую тропинку милиционер не поставишь, да.
Здесь есть две ключевые даты, отстоящие ровно на 10 лет, одна от другой, 1948 год и 1958 год. В 1948 году были, как мы уже сегодня вспоминали, запрещены крестные ходы с участием духовенства. И вот вся эта история с их запретом очень хорошо показывает, в насколько сложное положение Сталин поставил церковь сентябрьской осенью 1943 года. Ведь дело в том, что в соответствии с законодательством о религии, это постановление в ЦИК и СНК о религиозных объединениях от 8 апреля 1929 года. Вот в соответствии с этим постановлением крестные ходы или по терминологии этого документа религиозные шествия разрешены в том случае, если они согласованы с местной властью. И вот, соответственно, середина 40-х годов, все знают о достаточно благоприятном отношении начальства к религии, и, соответственно, колхозники в полном соответствии с законодательством начинают просить местные власти разрешить им совершить крестный ход на поле. А надо сказать, что для крестьян это очень важная религиозная
молебен
практика.
Молебен о дожде.
Обязательно, да, но молебен о дожде служили в том случае, если была засуха, а вне зависимости от погодных условий, весной, когда начинали пахать, обязательно звали священника, шли с крестным ходом на поля, обходили все поля. И вот когда мы общаемся с пожилыми людьми, главным образом пожилыми женщинами, которые помнят еще 40-е годы, они всегда рассказывают, что вот до конца 40-х приезжал батюшка, и ходили с батюшкой, а потом уже без священника. И архивные документы объясняют, почему так произошло. Ну, потому что в середине 40-х годов стали просить о таких крестных ходах. Местное начальство в полном соответствии с действующим законодательством стало выдавать такие разрешения, а начальство более высокое, уже областного уровня, по этому поводу стало злиться, потому что они же видели, что вот сегодня в одном селе такой крестный ход на поле, завтра в другом, послезавтра В-третьем, это наглядно свидетельствует о том, что религиозная жизнь довольно активна, и тезис
главное
о том...
Для властей неприятна массовость этих сборищ фанатиков, кликуш и мракобесов.
Именно, это очень массово, и это совершенно не вяжется с тезисом о том, что религия умирает. И, соответственно, областное начальство стало жаловаться в Совет по делам Русской Православной Церкви и настаивать на том, что надо как-то воздействовать. В 48-м году, вот, собственно, весной 48-го года, особенно много таких жалоб поступило из Белоруссии. Там было много таких молебнов на полях. И высшее начальство оказалось в очень сложной ситуации. С одной стороны, есть пожелание областного руководства все это запретить. С другой стороны, законодательно запретить это невозможно, поскольку закон это разрешает. И тогда они решили воздействовать на патриархию, на синод, на патриарха Алексия, использовать имеющиеся рычаги власти, задействовать тот механизм, который, собственно, был запущен 4 сентября 43 года. И на одном из своих заседаний Совет по делам РПЦ постановил, что Карпов должен поговорить об этом с патриархом Алексеем. Они время от времени встречались, и сохранились даже записи их бесед.
Переписка сохранилась.
Переписка сохранилась.
И опубликована.
Переписка опубликована. Вот записи бесед, к сожалению, опубликованы лишь фрагментарно. В настоящее время они недоступны, они вновь засекречены. Вот как раз материалы встреч Карпова с патриархом Алексеем в 48-м году недоступны, неизвестны исследователям, поэтому мы не знаем, как происходил этот разговор, но мы очень хорошо знаем о результате, потому что в конце августа 48-го года состоялось заседание синода, на котором были категорически запрещены и крестные ходы на поля, и молебные о дожде, и вообще какие бы то ни было богослужения вне храма, причем с очень интересной формулировкой.
Больше того, по-моему, на этом же заседании синода, а может быть, я путаю, может быть, это все-таки была именно властная инициатива, в сельских храмах богослужение с весны до 7 ноября предписывалось совершать только ночью.
Вот я про это никогда не слышал.
Мне встречалось это утверждение, я точно помню совершенно хорошо, но я не помню, на заседании синода это было или это было советской власти.
Мне кажется, что нет, скорее это советское начальство, потому что вот в материалах синода за 48-й год я не припомню, чтобы такое было.
Надо проверить, это будет.
Обязательно. И это вполне можно сделать, это доступно, но очень интересной была формулировка. Там говорилось, что молитва должна совершаться в храме, а богослужение под открытым небом допускать нельзя, поскольку они нарушают принцип отделения церкви от государства, хотя очевидно, что этот принцип здесь совершенно ни при чем, просто нужно было найти какую-то формулировку, потому что начальство
обязало. Надо же было что-то сказать.
А дальше еще интереснее, потому что в сентябре того же 48-го года появляется очередное инструктивное письмо Совета по делам РПЦ уполномоченным. И в этом инструктивном письме говорится следующее, что вот синод только что принял вот такое постановление о запрете крестных ходов. Поэтому, если в вашей области духовенство будет нарушать это постановление, вы должны вызвать архиерея к себе и обратить его внимание на то, что его подчиненные нарушают постановление синода. Но это уже прямое нарушение законодательства, потому что это вне компетенции совета. Совет должен был следить за соблюдением законодательства о культах, государственного законодательства. И, соответственно, уполномоченные на местах должны были делать то же самое.
Мы продолжим через минуту. Я напомню, что совместный проект «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз Веры и Люди» в эфире. Ксения Тлаконникова, директор музея, Петр Чистяков, кандидат исторических наук, сотрудник Центра изучения религии РГГУ, я Алексей Пичугин. Через минуту мы вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».